Седьмое. Предполагал ли я, что окажусь перед ним? Скорее надеялся, чем предполагал. Во время полета в моей голове вертелся и десяток иных гипотез, оптимистичных и не очень. Имелись среди них и совсем дрянные из породы чернее ночи, к примеру, слова графа об одной высокопоставленной особе запросто могли быть ложью с целью лишить меня желания шуметь и рыпаться. В законопослушном обществе ликвидация человека без суда – дело тонкое, ее нужно проводить аккуратно. Леонард беззвучно исчез, а император повернулся ко мне – кресло оказалось вращающимся, и с полминуты внимательно изучал меня, уделив, впрочем, секунды три и Джоанне. Кто-нибудь другой сказал бы, что медсестра застыла в глубоком реверансе, ну, а, по-моему, она просто съежилась.
«Удивлены?» — спросил, наконец, монарх.
«Нет, Ваше Величество», — ответил я. Он поморщился.
«Оставьте титулование, мы не на людях. Ваша спутница не в счет, она уже не вернется к прежней жизни. Ну-ну, милая, не надо дрожать. Для вас подыщут что-нибудь. Кстати», — обратился он ко мне, — «а почему вы не удивлены?»
«Надеялся на простое проявление любопытства со стороны вашего... с вашей стороны». Император улыбнулся, как мне показалось, несколько печально.
«Возможно, вам еще предстоит убедиться, что наше любопытство не совсем простое», — сказал он. «Но это потом. Вон стулья для вас и вашей спутницы, возьмите и садитесь. Как вас зовут, милая?»
«Джоанна», — ответил я за медсестру, потому что дрожь помешала ей вымолвить хоть что-нибудь членораздельное. «Не буду и пытаться передать то, что у нее получилось набором общеупотребительных гласных». Мы сели. Я чуть ближе к императору, Джоанна чуть дальше и немного в стороне. Она примостилась на самом краешке стула, будто воробушек, есть на земле такая птица. Что до меня, то я был рад усесться, потому что обе икры грозило свести судорога. Еще охотнее я бы лег, но в комнате не имелось ни дивана, ни кушетки, был только пол, а я все-таки не собака, чтобы лежать у чьих-то ног. Только я подумал о том, что, мол, очень жаль, что у нас на лунной базе не было собак, как император спросил:
«Вам было очень одиноко на Луне?»
Вопрос ни о чем. Ответ на него был ясен. Боюсь, в моих устах он прозвучал не слишком-то вежливо, однако сошло. «Какой хрен бы тогда занес меня на Землю? Как долго вы пробыли на лунной базе в полном одиночестве?»
3 года. Мне докладывали, надо думать, с ваших слов, что к перелету на Землю вы готовились 2 года. Чем же вы занимались целый год?»
Меньше всего мне хотелось отвечать на этот вопрос.
«Лечился», — буркнул я. «Серьезная болезнь?»
«Депрессия».
«Понимаю. И чем же вы лечились?»
«Водой».
«То есть?»
60-процентным раствором воды в этаноле», — объяснил я. Император понял и рассмеялся.
«А где брали этанол? Синтезировали?»
«Поначалу да. Потом научился просто гнать. В наших оранжереях много чего росло. Одному человеку не съесть столько овощей и злаков. Так не пропадать же добру».
«Логично», — одобрил монарх. «А почему бросили пить?»
«Потому что оказался трусом», — хотел признаться я, но сказал другое. «У меня появились идеи, как реанимировать старый корабль». Частично это было правдой. Правда, она ведь сборная конструкция. Ее частички разбросаны там и сям.
«Идеи не всегда приходят вовремя», — наставительно произнес император. «Иногда для этого им нужно время и, возможно, некоторое количество раствора воды в этаноле».
Улыбнувшись, он сменил тему.
«Понравилась ли вам Земля?» Я дипломатично ответил, что слишком мало видел, чтобы делать уверенные выводы, но первое впечатление неплохое. А лечение в императорской клинике вообще выше всяких похвал, и поблагодарил за работу. «Однако вам ведь тяжело, чисто физически. Надеюсь, что это пройдет», — он покачал головой. «Вряд ли. Медики говорят, что ваш организм никогда полностью не адаптируется к земному тяготению. Речь может идти только об относительной адаптации. Вы никогда не почувствуете себя здесь так же свободно, как земляне, и вам придется беречь свои кости и внутренние органы. Постарайтесь принять это. Но все-таки скажите откровенно, земля вас удивила?» Я кивнул. «Чем?» Я помедлил, подбирая выражения. «Малостью произошедших изменений».
«То есть?» — император поднял бровь.
«Я не касаюсь общественного строя», — поспешил уточнить я. «И языка, но вот техника. Я видел ваше медицинское оборудование, видел летающую машину. Техника того же поколения была у нас на Луне. Разница лишь в деталях и, конечно, дизайне. А ведь мы находились в изоляции более 3 столетий. Многие из тех, кого уже нет в живых, думали, что земляне нашли способ осваивать галактику, да и Солнечную систему тоже, без использования лунной базы. Что-нибудь вроде телепортации на астрономические расстояния прямо с Земли. Я очень старался говорить спокойно и, кажется, преуспел в этом. Мне удалось запереть внутри себя крик «Почему о нас забыли?». Крик застрял, как стоячая волна в закрытом наглухо резонаторе. Вырвись он наружу, ничего не изменилось бы к лучшему. Но я твердо знал, что рано или поздно получу точный и исчерпывающий ответ. «Как?» — вопрос второй. «Заставлю. Обведу вокруг пальца. Выпытаю, но обойдусь без истерических воплей».
«Не так уж много людей покинуло Землю», — сказал император. «Улетели неугомонные и несчастные, остались разумные и счастливые. Во всяком случае, остались ищущие счастье там, где шанс найти его неизмеримо выше, чем среди звезд и туманностей». Он сотворил на лице улыбку мудрого учителя. «И это правильно. Земля создана для людей, как и люди для Земли. Когда кончились те, кто не понимал этой простой истины, сошла на нет и так называемая галактическая экспансия человечества. Нашел ли счастье хоть один из покинувших Землю людей? Мы не уверены».
«С ними нет связи?» — спросил я.
«Ни с кем из них нет связи. Что ушло, то ушло».
Он сказал о покинувших Землю столь уверенно, словно речь шла о покойниках. А ведь среди них преобладали не разведчики, а переселенцы на уже найденные и признанные годными планеты. Странно, будто Земля, поднатужившись, выбросила в пространство семя, как бешеный огурец, и на том успокоилась. Но ботаника учит, что за разбрасыванием семян часто следует гниение и гибель растения. Решив не приставать к императору с расспросами, что было бы тактически неверно, я ждал, что он сам хоть чуть-чуть разовьет эту тему, но вместо этого последовал вопрос.
«Почему вы отказались принять баронский титул?»
«Не думаю, что он мне нужен. Я не уверен, но мне показалось, что император лишь изобразил легкое удивление, ничуть не будучи удивленным».
«Вот как? Что ж, разберем.
В наиболее благоприятном для вас свете ваши действия выглядят так. Вы не остались на Луне, где не принесли бы никакой пользы, и, движимы желанием служить нам, прибыли на Землю — это первое. Учитывая, что вы ничего не знали о современном состоянии земной цивилизации, довод спорный, ибо ваши мотивы могли быть какими угодно, кроме верноподданнических. Но оставим как есть и поставим ваше возвращение вам в заслугу. Далее. Во время путешествия и особенно приземления вы подвергали свою жизнь несомненному риску. Это доказывает вашу храбрость. Достойная награда за первое и второе — баронство, причем не какое-нибудь обретенное в результате брака, а жалованное нами вместе с поместьем и всем, что полагается для достойной жизни особы баронского ранга. И вы еще недовольны?» Я ответил: «У меня нет никаких заслуг. Поговорим, когда они появятся». Это было грубо. Так с императорами не разговаривают. Но монарх не обиделся. «Что заслуга, а что нет, решать не вам, а нам». Я почти услышал, как в конце фразы встала жирная точка. «Терпеть не могу, когда такую вот точку ставят люди, а не обстоятельства. Вдобавок отвык». «Благодарю за заботу», — сухо сказал я. «Но вам хочется прыгнуть сразу в графы?» — резко перебил император. «А может быть, даже в герцоги или в короли? Управлять, например, Австралией? Для этого нужны заслуги не в пример вашим. Верно служите нам, и многое окажется возможным. Мы найдем вам службу, соответствующую вашим навыкам и способностям. Вы незаурядный человек, и мы верим, что все у вас получится, но имейте терпение». Я не знал, что ответить. Джоанна начала дышать, уверовав, что все кончится хорошо, а император продолжал: «Впрочем, мы догадываемся, в чем дело. Нам доложили о вашем странном желании остаться простолюдином». «Это невозможно. Вы прибыли туда, где действуют иные условия и правила, совсем не те, к которым вы привыкли на Луне. Простолюдинов более не существует. Вы спросите, как это возможно, так сказать, технически. Мы ответим. Более 3 века назад Конрадом I, одним из наших славных предков, была подписана хартия неубывания достоинства. Согласно ей, дети, родившиеся от смешанных браков, получали наивысший титул, имевшийся у их родителей, безразлично с отцовской или материнской стороны. Например, дети барона и простолюдинки имели право на баронский титул. Дети простолюдина и дворянки становились дворянами. Многим полезным для престола подданным жаловалось дворянство, а подчас и титулы. За 3 столетия простолюдины исчезли естественным путем. Их нет нигде на Земле, включая самые дикие места планеты. Не будьте же белой вороной». Я не удержался от вопроса: «Но кто же тогда находится в самом низу социальной лестницы?»
«Роботизация шагнула далеко вперед», — подсказал император.
«Допустим. А если взять только людей? Тот тип, в чьих владениях я совершил посадку, грозился натравить на меня своих дворян. Я не понял, они у него дворяне или просто дворовые? Выходит, на самом низу все-таки люди?»
«Всякая пирамида имеет верх и низ».
У императора был такой вид, словно он поучает несмышленыша.
«Быть вне пирамиды невозможно. Вопрос лишь в том, какая ее часть вам более по душе и достойны ли вы ее».
Монарх лопотал какой-то бред. Он желал запихнуть меня туда, куда я вовсе не стремился. Меня, последний, единственный осколок лунной базы, мечты человечества о безграничной вселенной, после того, как Земля бросила нас. После того, как слишком многие так и умерли, прожив свои жизни в тягостном недоумении и без всякого смысла. Я почувствовал, что вот-вот взорвусь и наору на императора. И пока этого не случилось, сказал спокойно и твердо: «Меня не интересует пирамида. Если на Земле иначе нельзя, то помогите мне вернуться на лунную базу. Там я окончу свои дни».
«В одиночестве?» — резко спросил император.
«С перегонным кубом и раствором воды в этаноле?» «Надеюсь, с теми, кто согласится разделить мое общество. Это возможно?»
«Забудьте о возвращении».
«Почему?» Я ждал какого угодно ответа, но все же из некоего набора. От технической невозможности достичь Луны до приказа монарха Самодура «нет, и все тут». Но я ошибся. Ни с того ни с сего моя кожа покрылась липкими мурашками. Император вздохнул как-то очень невесело.
В пространстве между ним и мною материализовалась огромная, раз в пять больше обычной человеческая пятерня, не прикрепленная к запястью. Его просто не было. Она висела в воздухе, растопырив пальцы и слегка шевеля ими. Мясистая, блестящая от пота, отвратительная на вид, Джоанна еле слышно пискнула, а пятерня нацелилась и вдруг стремительно бросилась мне в лицо. Плюха вышла, что надо. Опрокинув стул, я полетел вверх тормашками. Было больно, но что такое физическая боль по сравнению с унижением? Влажная, мерзкая плюха. Кажется, я зарычал. Впрочем, не уверен, не помню. Но точно помню, что вскочил гораздо резвее, чем допустимо для моих слабых костей, и схватился за стул. Если нет другого оружия, сойдет и такое. Однако пятерня исчезла. Сколько я не оглядывался, ее уже не было в помещении. Был камин, была Джоанна, сползшая на пол и сжавшаяся в комок. А император по-прежнему сидел в своем кресле и даже не переменил позу. «Это вы?» — сквозь зубы процедил я. «Это не я», — ответил он таким тоном, что я сразу поверил. «Тогда что это?» «Это был информационный солитон», — сказал император. «И надо признать, вы его вполне заслужили».